Это ваша простуда, обойдусь без врача.
Хорошо, на ваше усмотрение.
Контролер налил себе виски и принялся меланхолически разглядывать книги на полках.
«А почему нет смайли?» — спросил Лимас.
«Ему не нравится эта операция», — равнодушно ответил контролер. «Она кажется ему мерзкой. Он понимает, что она необходима, но не хочет принимать в этом участие. Его обычная болезнь».
«Не могу похвастаться, что он встретил меня с распростертыми объятиями. Вот именно! Он не желает в этом участвовать. Но ведь он рассказал вам о Мунте и его окружении, не так ли?»
«Так».
«Мунт — на редкость крутой человек», — сказал контролер. «Мы ни на секунду не должны забывать об этом, и превосходный контрразведчик».
«А Смайли знает, в чем смысл операции, ее особая цель».
Контролер кивнул и отхлебнул виски. «И тем не менее она ему не нравится».
«Это не имеет никакого отношения к этической стороне вопроса. Просто он вроде хирурга, уставшего от крови. Предоставляет оперировать другим».
«Послушайте, вы абсолютно уверены в том, что это приведет туда, куда нам надо? Откуда вы знаете, что это именно восточные немцы, а не чехи, не русские?»
«Давайте предположим, — с некоторой торжественностью произнес контролер, — что все это учтено».
Когда они подошли к выходу, контролер слегка коснулся плеча Лимаса.
«Это ваше последнее задание», — сказал он. «Потом вы сможете уйти из холода. А что касается этой девицы, не хотите ли сделать какие-нибудь распоряжения, деньги или что-нибудь еще,
когда все будет позади? Ну, а тогда я сам обо всем позабочусь».
«Вот и прекрасно. Было бы крайне неосмотрительно предпринимать что-нибудь прямо сейчас.
Только пусть ее оставят в покое».
С нажимом повторил Лимас. «Я не желаю, чтобы ее впутывали. Заводили на нее досье и всякое такое. Лучше всего просто забыть о ней». Он кивнул контролеру и скользнул в ночь, в ночной холод.
Глава 7. Кифер. На следующий день Лимас опоздал на встречу с Эшем на 20 минут, и от него пахло виски. Однако это ничуть не убавило радости Эша при виде Лимаса. Он заявил, что сам приехал только что, задержавшись в банке, и протянул Лимасу конверт.
— По 1 фунту, — сказал Эш, — так, наверное, лучше?
— Спасибо, — ответил Лимас. — Давайте выпьем. Он не побрился, и воротник его рубашки был грязноват. Он подозвал официанта и распорядился насчет напитков. Большой виски для себя и джин с тоником для Эша. Когда напитки были уже на столе, и Лимас начал наливать в стакан содовую, рука у него дрожала так, что он едва не пролил через край. Они хорошо поели и основательно выпили. Разговор вел главным образом Эш. Как Лимас ожидал, он для начала пустился в разглагольствование о себе самом, трюк не новый, хотя и неплохой.
«Сказать по чести, дела у меня нынче идут совсем недурно», — начал Эш. «Статьи по договору на английские темы для зарубежной прессы. После нашей встречи в Берлине, чем только мне не приходилось заниматься, корпорация не возобновила контракт. И я пошел работать в тошнотворный еженедельник, занимающийся проблемами досуга, причем для тех, кому за 60. Можете себе вообразить, как это было мерзко. Там я вкалывал до первой забастовки печатников. Представляете, какое облегчение она мне принесла? Затем некоторое время жил вместе с матерью в Челтенхеме, у нее антикварная лавка, кстати говоря, весьма прибыльная. А потом получил письмо от старого дружка, его зовут Сэм Кифер, который и основал новое агентство, специализирующееся на внутренней жизни Великобритании с расчетом на зарубежного читателя. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, 600 слов о танцульках у Морриса и тому подобное. Однако в работе у Сэма было и кое-что новенькое. Он продавал материалы уже в переводе на иностранные языки, а тут, знаете ли, большая разница.
Всегда кажется, что можешь нанять переводчика,